подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В этом эпизоде мы продолжим разговор о русском искусстве XVIII века, точнее, второй его половины, времени, когда в полной мере раскрылся талант трех выдающихся художников – Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского. Именно о них я хочу побеседовать сегодня с доктором искусствоведения, профессором, заведующей отделом живописи 18-го первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
Приветствую слушателей нашего подкаста.
Давайте познакомим наших слушателей с личностями этих трех замечательных отечественных живописцев.
Сегодня речь пойдет о замечательных художниках, как я их называю, наша троица. Художники Рокотове, Левицком и Боровиковском. Все это выдающиеся мастера-портретисты, работавшие уже во второй половине XVIII века. В общем-то, в екатерининскую эпоху в основном расцвел их талант. Хотя все они умерли уже в начале XIX века. Или даже первая четверть XIX века, тот же Левицкий, Боровиковский, когда на арену выступили новые художники-романтики, Кипренский, Орловский и так далее. Но эти мастера, все-таки мы говорим о том, что, конечно, они олицетворяют собой искусство именно XVIII века. И вот смотрите, как интересно. Рокотов – это художник, который до сих пор волнует зрителей. Об этом говорит не так давно прошедшая выставка в 2016 году. Художник, окутанный тайной. И все время говорят о загадочной биографии, о том, какие персонажи он писал, и многие из них действительно окутаны определенной неразгаданностью. Но мне кажется, я очень долго этим занималась, художником, о нем думала, и вот очередная выставка подстегнула интерес к художнику. Удивительным образом, вот я теперь точно могу сформулировать, что именно Рокотов является олицетворением национальной школы живописи. Как в Англии Гейнсборо, я даже писала статью «Рокотов и Гейнсборо», а вот два других мастера, Левицкий и Боровиковский, между прочим, малороссы, один или в Киеве родился, или в местечке Маячка Полтавской губернии, два мнения существует, а другой вообще в заурядном городке Миргороде, прославленном Гоголем. То есть это все художники, родившиеся у края Российской империи. Но удивительным образом эти художники олицетворяют европейский уровень портрета. Не украинский, хотя, скажем, Боровиковский начинал как иконописец у себя там в Миргороде. И вот парсуна украинская, барочная традиция – это все есть в Музее национального украинского искусства. Его работы существуют. Но, приехав в Петербург, уже взрослым человеком, 30 лет ему было с лишним, он знакомится с земляком, Левицким ему помогает, Николай Львов и так далее. И он становится мастером вот европейского уровня, европейской школы живописи. А Рокотов нет. И вот я всегда думаю… Как же вот определить, если мы говорим, скажем, о композиторе, выдающемся композиторе, дар мелодиста у него должен быть, у писателя дар рассказчика. Ты должен открыть книжку, и сразу тебя захватит, или услышать мелодию, и она захватила. А какой же дар должен быть у портретиста? И еще раз говорю, почему Рокотов, который не отличается разнообразием. Посмотрите на его портреты. Они почти все одного размера. Поясные почти нет рук никогда, только лицо. И вот то вправо, то влево. Никакого особого богатства колорита. В отличие от Левицкого, у которого по, так сказать, характеру, особенности личности свой прием, поэтому то разнообразие типов, о которых говорил историк Ключевский в эпоху императрицы Екатерины, он это все сделал прекрасно, Левицкий. Поэтому у него и сама императрица, и олицетворение богини правосудия, и Новиков здесь просветитель, и детские портреты. И вот в этом разнообразии и фантастической живописной маэстрии он, конечно, пленяет. он завораживает. Ты приходишь в зал, и ты потрясен вот этой красотой колористической передачи фактуры. Мех, кружево, там шелк и так далее. Ничего этого у Рокотова нет. Ничего. В чем его загадка? В чем его притягательность? Почему же люди, вот по прошествии столького времени, вот я еще раз говорю, это выставка, но, кстати, ее много посещали, шестидесятники, ну, в основном дамы, потому что именно в 60-е годы большая была выставка Рокотова, Рокотов и художники его круга, и вот сложился этот, может быть, миф отчасти о художнике и знаменитые строки Заболоцкого: «Любите живопись, поэты, лишь ей единственной дано души изменчивые приметы переносить на полотно». Может быть, в этом разгадка? Как определить, опять же, в чем этот маркер, национальный маркер у Рокотова? Вот пока я не могу одним словом это определить. Я вот и написала статью «Фантом Федора Рокотова». Раньше, когда я первую о нем книжечку написала в 1985 году, и искренне думала, что он просто внебрачный сын князя Репнина. Потому что ничем другим нельзя объяснить ту фантастическую карьеру, которую сделал этот человек. Известно, что вот его родной брат и племянники освобождаются от крепостной зависимости. Ну, если брат был крепостной, наверное, и он должен был. Ничего этого нет. Еще там он был членом английского клуба, где такое видано, чтобы художник в дворянский английский клуб он не мог быть записан. Вот целый ряд каких-то таких моментов, ну, как бы он смущал, но с другой стороны, может быть, я еще была молода, и такая была советская историография, ну, и крепостной, и крепостной. И вот теперь, по прошествии, смотрите, больше 30 лет, я вдруг начинаю понимать. Был еще такой мелкопоместный род Рокотовов в Новгородской губернии. Может быть, он из этой семьи все-таки такого дворянского происхождения. И потом тут я Репнина посмотрела годы жизни. И получается, Репнин не мог родить Рокотова. В 32-м году Репнину было 13 лет. И потом он сразу уехал в этот корпус, его назначили. Он не мог родить его ни в 35-м, ни в 36-м. Он не приезжал даже на побывку в свое это имение Воронцово под Москвой. Стали проверять сейчас вот этот документ о крепостных. Не находят его. Этот документ в свое время нашел советский исследователь Михайлов. А сейчас неизвестно где. Может, это вообще опять какая-то мистификация? Есть такая исследовательница Нина Молева, которая в своей книжке писала, это она давно писала, потом повторяла, и я немножко иронично относилась к ее словам, что крепостной не может так писать, не может быть таким выдающимся мастером-портретистом, хотя вроде у нас Аргунов, конечно, пожиже, талант пожиже. И вдруг я вспомнила вот этот фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», когда сидит вот этот крепостной и начинает играть, а персонаж Табакова, открывший рот и широко открыв глаза, смотрит и поражается, чтобы так играл пьесу, в которой прислугой является человек. И когда он понимает, что механическое пианино, что его обманули, он смеется и говорит: «Я говорил, чумазый так играть не может». Понимаете? Конечно, это теория, ну, скажем, специфическая, но она имеет место, тем не менее. Ну, так вот, я и говорю, и чем мы больше узнаем про Рокотова, и он как в песок уходит, этот фантом. Вот пытаешься что-то объяснить, и это все исчезает. Вот какой художник удивительный. И у нас прекрасная коллекция в Третьяковской галерее, потому что все-таки мы объясняли, что Рокотов большей частью москвич, он только некоторое время служил в Академии художеств в Петербурге, а потом уже после 1768 года приехал и до 1808 года, дата смерти, он здесь и похоронен, только могила не сохранилась, обретался в Москве, был у него свой дом здесь, дом с мастерской, поэтому он переписал в основном, конечно, всех москвичей, ну и петербуржцев, которые заказывали ему, приезжали, свои работы.
Подкаст с искусством на «Т».
Людмила Алексеевна, давайте теперь поговорим о Владимире Боровиковском.
Что же касается Владимира Лукича Боровиковского, то это тоже один из моих любимых художников. Вот недавно вышла моя книжечка, посвященная Боровиковскому. Тоже вот интересная биография. Случай сыграл в его жизни большую роль. Он происходил из семьи, с одной стороны, священники, вот в Миргороде, там дядя был, приход свой имел. С другой стороны, как отец, он был и художником, иконописцем. Владимир Боровик, еще раз говорю, он у себя был Боровиком. Это уж он так более благозвучно получил окончание фамилии в Петербурге. Так вот, в 1787 году, когда Екатерина II совершила знаменитое свое путешествие в Тавриду, она остановилась в Кременчуге и в одном из путевых дворцов, временных в то время построенных. Ее, я думаю, внимание специально, конечно, обратила она на две аллегорические картины, которые были исполнены вот молодым художником. Я думаю, что тут, конечно, большую роль сыграли два человека. Василий Васильевич Капнист, это был поэт, но он предводитель киевского дворянства, и его друг и сродственник Николай Александрович Львов. Оба были женаты на сестрах Дьяковых. Они сопровождали императрицу и обратили внимание, вот смотрите, какой талантливый земляк этот украинский. И она повелела, пусть едет в Петербург. А Львов сказал, да-да-да, я его приму, будем даже поначалу жить у меня. Что, собственно, и случилось. Может быть, он так бы и остался у себя, конечно. Писал бы иконы, какие-то вот парсуны там, портретики. А вот то, что он приезжает в столицу, в Петербург, сыграло кардинальную роль в его биографии. Поскольку он уже был зрелый человек, он не мог поступить в Академию художеств. А очень было важно для карьерной лестницы и продвижения получить звание. Так вот, я думаю, с подачи Львова он предложил ему написать портрет. Такой портрет, за который бы он получил первое звание. Ну вот сами, как вы думаете, мои дорогие слушатели, чей же был вот беспроигрышный, лотерейный, как говорится, билет? Это был портрет императрицы. Пусть попробуют не дать звание за портрет Екатерины. Я считаю, что это, конечно, гениальная была подсказка. Но до этого мы видели тот же Рокотов. Изображал Екатерину на троне, просвещенная монархиня. Тот же Левицкий, вот она, законодательница. В храме богини правосудия, аллегорическая картина. Что же придумал Боровиковский? Мы видим Царскосельский парк. На одной из дорожек идет, опираясь на пасашок, пожилая дама в чепчике, в домашнем шлафроке. Такая, какая она была в жизни. И так никто до Боровиковского не делал. Я думаю, конечно, это все Львов и, может быть, отчасти Капнист, и Державин потом к ним присоединился. А вдовев, он женился на еще одной младшей сестре Дьяковой. И вся эта троица, они вместе работали. И я бы сказала, они формировали литературу отечественную и появившуюся стиль сентиментализма. В это время Карамзин знаменитый, но Львов и Капнист, все они уже, особенно уже и Державин, несмотря на его классицистические оды, уже отдал дань вот этому направлению. Сентиментализм, сентимент, чувство. Не классицизм, классику, а наоборот, посмотреть, увидеть особенности, чувствительность. Вот эта естественность человека в жизни, в природе. Вот эти все новые задачи сконцентрировал вот в своей работе Боровиковский.
Интересно, а самой императрице понравился ее портрет кисти Боровиковского?
Никто не знает. А надо вам сказать, что она была придирчивая модель. Например, когда художник Лампи, приехавший в Петербург, показал ее изображение, она сказала, ну-ка убрать эту морщину, она меня старит. И он сделал новый вариант, кстати, который потом воспроизводили на первых российских ассигнациях, 100-рублевках. Катинки, так они и называли. Или когда Рослин написал ее портрет, Она говорит: «Господи, тут я кухарка какая-то у вас шведская». И повелела переделать. Композиция Рослина, а лицо по Рокотову. Вот Рокотов ей нравился. И вот получается, что, по-видимому, она ему позировала недолго, но ни Боровиковскому, ни Левицкому нет, этого не было. И, конечно, не осталось никаких свидетельств, но самое главное, что Академия присвоила звание. А уже через год Боровиковский написал портрет великого князя Константина и получил академика. Вот, друзья, такую интригу затевали, она и удалась, скажем так.
Дорогие друзья, в заключительной части нашей серии подкастов, посвященных русскому искусству XVII века, мы поговорим о том, какие работы мастеров этой эпохи находятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи и какие из них можно увидеть в постоянной экспозиции музея. Напоминаю, что сегодня моей собеседницей была доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом живописи XVIII первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».